Премьер-министр России Владимир Путин выступает сегодня в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Это его первое выступление в Думе с мая прошлого года, когда Путин возглавил правительство, и первое после принятия закона об установлении контрольных полномочий парламента над правительством. Премьер представляет разработанную его кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. Он также должен ответить на вопросы от депутатских фракций. В Госдуме сейчас находится корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Данила, добрый день.
Добрый день.
Началось ли уже выступление Путина и в какой обстановке все проходит?
Пока еще выступление не началось. Вот буквально только проходит регистрация депутатов Государственной Думы на внеочередном заседании. Владимир Путин появился с небольшим опозданием. Во всяком случае, ровно в 12 депутаты еще ожидали появление премьера в зале. Вот сейчас Владимир Путин идет на трибуну, ему предоставлено слово, и очевидно, что в его докладе будет две части. Это описание антикризисной программы правительства и описание тех сокращений в бюджет, которые наметило правительство для того, чтобы справиться с кризисом. Но если говорить об антикризисной программе, то уже известно, что в ней основных приоритетов это 7, и первый и главный приоритет это социальная защита граждан. Защита эта будет осуществляться от безработицы и защищать будут наиболее уязвимые слои населения. Второй приоритет сохранение промышленного и технологического потенциала экономики. Третий приоритет это активизация внутреннего спроса. Четвертый это соответствие антикризисных мер долгосрочным планам развития, которые были определены в концепции 2020. Ну и пятый приоритет – это снижение административных барьеров для бизнеса, потом идет поддержка национальной финансовой системы аж на шестом месте, хотя многие ставят это на первое место. И, наконец, седьмой приоритет – это проведение ответственной макроэкономической политики, чтобы как минимум не допустить выскакивания инфляции по 2009 году за барьер в 13%. Ну и вот Владимир Путин сейчас благодарит депутатов за их внимание, за то, что они внимательно относятся к работе правительства. И очевидно совершенно, что обсуждение будет в основном как изложение Путиным его программы. Кроме того, будут вопросы. Уже известно, что в письменном виде от фракции поступили по 3 вопроса, соответственно, 12 вопросов. Видимо, будут и вопросы устные.
Данила, мы рассчитываем с вами еще раз связаться в течение программы «Свобода в полдень». Спасибо и до связи. Данила Гальперович находится сегодня в Госдуме, где премьер-министр Владимир Путин отчитывается перед депутатами о работе правительства. Это первый такой отчет после принятия закона об установлении контрольных полномочий парламента над правительством. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский обобщил некоторые оценки работы правительства, которые звучали из разных источников за последнее время.
В соответствии с поправками, принятыми Дмитрием Медведевым в Конституцию и закон о правительстве, кабинет министров обязан ежегодно отчитываться о своей деятельности и отвечать на вопросы депутатов. Всероссийский центр изучения общественного мнения накануне провел опрос, в котором спрашивал, что именно запомнилось россиянам во время премьерства Владимира Путина. Ожидаемо большинство ответили – финансовый кризис и его последствия. Рост цен, инфляция, девальвация, безработица, снижение заработных плат. При этом вспомнили и про рост пенсий и пособий. Простым россиянам больше всего запомнилось решение о повышении пошлин на иномарки. На Дальнем Востоке начались многотысячные митинги протеста, которые разгоняли при помощи московского ОМОНа. Наперекор этим акциям в Тольятти и Ульяновске прошли митинги в поддержку этого решения. Остались в памяти и личные высказывания премьера. В первую очередь скандал с компанией «Мечел». Руководитель и основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин был приглашен в Нижний Новгород на совещание по вопросам металлургии, но из-за болезни не смог на нем присутствовать. Собственника, руководителя пригласили, а он вдруг заболел. Конечно, болезнь есть болезнь, но думаю, что ему нужно как можно скорее выздороветь. Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы, заявил Путин. Капитализация компании обрушилась более чем на 37%. Премьер первым высказался относительно действий Грузии в Цхинвале и сделал это, находясь в Пекине на Олимпиаде. Уже после конфликта глава правительства сказал: «Конечно, мы вынуждены были отвечать, а как же иначе? Или что нам в этом случае нужно можно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить головы. Значительную роль мир сыграл в газовом конфликте между Россией и Украиной, часто лично приезжая в «Газпром» и контролируя ход переговоров. Наконец, именно Путин, находясь в рабочей поездке в Таиланд, заявил, что приобрел отечественный автомобиль «Нива». Запомнилось интервью главы правительства французской газете «Фигаро», в котором премьер назвал Россию «тихой гаванью для зарубежных инвесторов в период финансового кризиса». Работу правительства под руководством Путина оценивает экономист и политолог Михаил Делягин.
Мне больше всего запомнилась странная вещь. Когда я говорю «правительство Путина», у меня внутри какое-то такое внутреннее сопротивление, потому что мне хочется сказать «правительство Кудрина». Бывший президент, став премьером, несмотря на то, что его интенсивно показывают по телевизору, он делает заявления, собирает, дает там сбучки, нахлобучки. Такое ощущение, что от принятия реальных решений он устранился. И реальная политика, которая проводится, и которая раньше определялась им, пока он был президентом, теперь определяется министром финансов Кудрином. Потому что, ну посмотрите, вся экономическая политика строится на логике Минфина. Если раньше там были какие-то сдержки, какие-то противоречия, какие-то дискуссии, то теперь есть очень правильные слова, ну иногда не очень правильные, но в целом правильные слова, и очень жесткие действия Минфина, которые направлены на то, чтобы не допустить никакой модернизации России по-прежнему, как это было на протяжении всех 2000-х годов. Я не уверен, что вообще стоит говорить о правительстве Путина, потому что это, ну, возлагает на Путина ответственность за решения, которые он, может быть, и даже и не принимал, и даже про них и не думал. Ну, например, в конце прошлого года у нас наше правительство вместе с Банком России интенсивно боролось с кризисом. А борьба с кризисом происходила путем беспорядочной раздачи денег. При этом значительная часть этих денег попала на валютный рынок, привела к тому, что одновременно сократились на четверть триллиона долларов международные резервы страны и произошла девальвация рубля более чем на треть.
Говорил политолог Михаил Делягин. Свою оценку работе правительства при Путине дает руководитель Центра экономических исследований и разработок Российской экономической школы Сергей Гурьев.
Больше всего мне запомнился экономический кризис, и мне кажется, что правительство, хотя и допустило несколько достаточно существенных ошибок, в основном действовало гораздо лучше, чем ожидалось. И то, что у нас сейчас ситуация в основном под контролем, это, конечно, заслуга российского правительства. Хотя, конечно, и девальвацию можно было провести быстрее и потерять меньше резервов, и не нужно было повышать пошлины на импортные товары. Вот. Но в основном правительство сделало очень много, и в том числе остановило реальную угрозу банковской паники осенью.
Говорил Сергей Гурьев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. В Нальчике, Кабардино-Балкария, в результате взрыва гранаты госпитализирована женщина. В российское бюро Интерпола не поступал запрос об объявлении в международный розыск подозреваемых в убийстве Сулима Имадаева. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Человек в закрытом обществе. Что такое закрытое общество? От чего и от кого оно закрывается? На эти темы в клубе «Квартира 44» дискутируют историки Александр Мещеряков, Сергей Романенко, Кирилл Кобрин, историк культуры Михаил Ямпольский, главный редактор издательства НЛО Ирина Прохорова. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Полиция Дубая накануне объявила, что считает депутата Госдумы Адама Делимханова возможно причастным к убийству бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Имадаева. Преступление было совершено в конце марта в Дубае, а руководители полиции Эмирата объявили о задержании непосредственных исполнителей убийства. Организаторов же предлагают искать в Чечне и полагают возможной даже выдачу Адама Делимханова в Объединенные Арабские Эмираты для проведения расследования. Мол, на это этот счет существует соглашение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Кроме того, власти намерены разыскивать Делимханова через Интерпол. Представители Генеральной прокуратуры России заявили, что выдача российских граждан, подозреваемых в причастности к преступлениям, противоречит Конституции России. Сам Адам Делимханов назвал заявления дубайской полиции провокационными. В том же духе высказывались также его коллеги по работе в Госдуме. А эксперты, с которыми удалось побеседовать нашему корреспонденту Лейле Гениатуллиной, высказывают и другие мнения на сей счет.
Полиция Объединенных Арабских Эмиратов заявила о возможной причастности заместителя председателя Комитета Госдумы по делам федерации и региональной политики Адама Делимханова к убийству в Дубае бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Пресс-секретарь депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова Тамерлан Межидов считает это обвинение безосновательным. Это следует из официального заявления для СМИ Адама Делимханова.
Уважаемые дамы и господа, в связи с последними сообщениями в прессе считаю необходимым заявить следующее. Весь мир слышал последние годы многие новости из Чеченской Республики, но все равно находятся те, кто способен удивить своими заявлениями. К сожалению, на этот раз это полиция Дубай. При всем уважении к полиции этого государства, мне непонятно, на чем могли основываться их подозрения и всякого рода заявления. На основании сплетен и разговоров родных погибшего непрофессионально строить расследование, а тем более делать заявления, в которых упоминается не просто гражданин иностранного государства, а депутат парламента Российской Федерации, который боролся все эти годы против международного терроризма, сражался за целостность России. Тем более арабские страны не понаслышке знают, что такое экстремизм и терроризм. Данную ситуацию, кроме как провокации и попыткой дестабилизации обстановки в Чеченской Республике, я лично назвать не могу. Особенно ясно это в свете последних достижений и дружеских отношений руководства Чеченской Республики с Арабскими Эмиратами и со всем Ближним Востоком. Деструктивным силам как в регионе, так и за рубежом невыгодно спокойная, процветающая Чечня и сильная Россия. Но у них ничего не выйдет. В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что я политик, который большую часть своей жизни посвятил борьбе с террористами и даже в данной ситуации готов помочь всеми силами правосудия, в том числе и дубайскому. Депутат Государственной Думы Адам Султанович Делимханов.
В Генеральной прокуратуре России заявили, что готовы рассмотреть и изучить материалы по делу о покушении в Дубае на героя России Сулима Ямадаева. Вот что думает по этому поводу глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Меня немножко это обескуражило, и в то же время не верить заявлениям руководителю полиции Арабских Эмиратов я тоже не имею основания.
По словам Делимханова, они, собственно говоря, даже и не искали убийц, как он считает, чтобы совершенно как-то недобросовестно они свою работу провели.
С моей точки зрения, это просто оговорки, потому что я немножко знаком с работой не только Арабских Эмиратов, но и ближневосточных полицейских. Поэтому я считаю, что как раз в отличие от работы работников правоохранительных структур Российской Федерации, ближневосточные работники, они достаточно оперативно проводят свою работу, и они достаточно быстро имеют результаты.
Российский журналист Юлия Латынина согласна с мнением Руслана Кутаева.
Я думаю, что Адам Делимханов, двоюродный брат Рамзана Кадырова, является его ближайшим доверенным лицом. Это человек, который, насколько я понимаю, неофициально считается преемником Кадырова в Чечне. А во всяком случае считается, что Кадыров предложил всем своим людям принести ему клятву верности. В случае, если с Кадыровым что-то случится, это бывший вице-премьер по силовым структурам и нынешний депутат Госдумы, который является самым доверенным лицом Кадырова и который выполняет для Кадырова поручения вполне определенного рода. Самые конфиденциальные поручения. В силу структуры чеченской власти эти поручения, ну, именно таковы, какими они могут быть в Чечне.
Имя Адама Делимханова не впервые всплывает в связи с фамилией Ямадаев. Брат Сулима Ямадаева Иса обвинял Адама Делимханова в покушении на старшего из братьев Руслана Ямадаева, в прошлом тоже депутата Госдумы. Руслан Ямадаев был застрелен в центре Москвы в конце сентября прошлого года. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень», и мы обращаемся к самым заметным публикациям в сегодняшних газетах. Сразу несколько изданий сегодня обратились к теме выборов мэра Сочи. С подробностями, опираясь на публикации в сегодняшних газетах и мнение эксперта Валерия Шабаева.
4 апреля сочинское ОВД произвело изъятие агитационных материалов кандидата на должность мэра Сочи Бориса Немцова, сообщили коммерсанту в предвыборном штабе «Политика». Как рассказал руководитель избирательного штаба Бориса Немцова Илья Яшин, в ночь на 4 апреля сотрудниками милиции и спецслужб была задержана машина с крупным тиражом агитационных материалов, всего 125 тысяч экземпляров. Тираж, по его словам, был изготовлен в соответствии с законом и оплачен из средств избирательного фонда кандидата. Машину остановили на посту ДПС и произвели досмотр, после чего она была доставлена в ОВД Лазаревского района. Причиной задержания, как утверждает господин Яшин, стало то, что милиционеры на глазок заподозрили, будто листовок в машине больше, чем написано в накладной. Затем было сказано, что напечатаны они были якобы не в той типографии, с которой у предвыборного штаба заключен договор. В заключении придрались к тому, что на листовках стояла дата 6 апреля. Поясню, что предвыборная агитация начинается именно в этот день. Но 4 апреля никто эти материалы распространять не собирался, отметил руководитель избирательного штаба. Господин Яшин уже направил жалобу на незаконные действия МВД в избирательную комиссию Сочи. Сам Борис Немцов уверен, что это спланированная акция силовых структур, которую инициировал глава Краснодарского края Александр Ткачев. Поэтому в тот же день кандидат подписал обращение к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации и снять с должности краснодарского губернатора. Корреспондент «Новой газеты» Екатерина Гликман отмечает, что Бориса Немцова в Сочи воспринимают не как оппозицию, а вроде как местного. Он единственный кандидат, который родился в Сочи. Некоторые сочинцы полагают, что именно он станет мэром, что Путин за него, поскольку он опытный управленец. Но власти Сочи не столь наивны. Руководитель одного предприятия дал согласие на проведение встречи Немцова с избирателями. Встреча была назначена на 2 апреля, а 1 апреля руководителя уволили. Кроме того, «Новое» пишет, что все сочинские СМИ отказались от участия в агитационной кампании кандидатов. Даже старейшая городская газета «Черноморская здравница» в пятницу отозвала свою заявку. «Мы курортная газета», — пояснил редактор прежде оппозиционной «Черноморки» Сергей Белов. «Мы не заработали им на этом ничего, а газету испортим». Официальная версия: все как один сначала хотели, потом передумали. Неофициальная: владельцам СМИ сказали, если будете лезть на выборы, отнимем лицензию. Такие случаи прежде были. На вопрос журналистов, не нарушаются ли таким образом права избирателей, глава горосбиркома Юрий Рыков ответил отрицательно. В общем, кандидаты изолированы от СМИ, избиратели от информации. Это ни в коем случае не коснется кандидата Пахомова. В его распоряжении все 4 местных телеканала. Для освещения его предвыборной деятельности из Краснодара приехал целый пул журналистов, который курирует замгубернатора Ткачева Ахиджак. Его зовут местным Сурковым. Будет ли значительная роль СМИ для исхода грядущих выборов? Этот вопрос я задала политическому аналитику, президенту Центра «Панорама» Владимиру Прибыловскому.
Я думаю, что на этих выборах в Сочи главную роль будут играть не СМИ, а избирком. Как говорил товарищ Сталин, важно не то, как голосуют, а важно, кто считает. И посчитают на этих выборах так, как будет сказано, считать будет избирком, победит Пахомов. Но, тем не менее, определенная роль у СМИ, у средств массовой информации на этих выборах есть. Во-первых, эта роль будет состоять в том, чтобы затушевать фальсификацию. И для этого нужно будет настоящих победителей, а я думаю, что на самом деле при честных выборах Пахомов бы не победил. Нужно будет затушевать победу кого-то из оппозиционных кандидатов. А я думаю, что хорошие шансы во втором туре были бы победить у Лебедева или Немцова. Затушевать их на самом деле реальную победу и представить фальсификацию как закономерный итог честных выборов.
Такова точка зрения политического аналитика президента Центра «Панорама» Владимира Прибыловского.
Валерия Шабаева по поводу публикации в сегодняшней российской прессе по теме выборов мэра Сочи. Вы слушаете «Свободу в полдень», продолжает программу «Обзор наиболее важных международных событий». К таковым, безусловно, относится запуск в минувшие выходные КНДР «Спутника». Несмотря на то, что руководство страны уверяет, что этот «Спутник» всего лишь транслировал песни про руководителей страны, у ведущих мировых держав появились основания подозревать в том, что Корея испытывает баллистические ракеты. Вот на эту тему мы сейчас пообщаемся с моим коллегой Александром Гостевым. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Во всем этом деле несколько сразу важных пунктов. Первый из которых я бы назвал то, что сейчас уже очевидно, что это, будь то спутник или запуск баллистической ракеты, вот это устройство никуда не долетело в космос, туда, куда оно должно было попасть. Потому что, несмотря на то, что Северная Корея утверждает действительно, что это был пробный запуск испытания собственного северокорейского спутника, у которого еще есть очень красивое название, «Яркая звезда», у ракеты, которая должна его была вывести на орбиту, «Млечный путь», несмотря на всю вот эту вот романтику, испытания кончились провалом. Ракета действительно стартовала с северокорейской базы на северо-востоке страны, и, пролетев некоторое время над Тихим океаном, очевидно, над территорией Японии, и не долетя, как бы вот, если посмотреть на карту, до американских Гавайских островов, она просто упала в океан. Это первое. То есть сейчас, как утверждают и США, и Китай, и уже МИД России подтвердил то, что не зафиксировал вывода на орбиту никакого северокорейского спутника, и Япония, и Южная Корея. На орбите ничего вот этого северокорейского нет. Второе, то, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ир выразил глубокое удовлетворение в связи с состоявшимся накануне все-таки запуском спутника, как он утверждает, успешным. Ну и третье, это, конечно, заседание Совета Безопасности ООН немедленное по этому поводу, где как бы произошел раскол мнений, и в результате это заседание вчера вечером закончилось ничем, и, как сообщают мировые информационные агентства, потребуется еще несколько дней, чтобы согласовать позицию. США, Япония и некоторые другие страны, Южная Корея, считают однозначной провокацией вот этот запуск и утверждают, что вот такие испытания нарушают принятую в октябре 2006 года резолюцию Совбеза, которая... Этот документ запрещает КНДР любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами. А вот Китай и Россия призывают подождать, не предпринимать никаких резких шагов. Так что получается, что Совбез ООН как бы он не смог осудить запуск, которого фактически еще и не было. И сейчас как бы все заинтересованные стороны, члены Совета Безопасности ООН, ждут реакции пяти стран – США, Южной Кореи, Японии, России и Китая. Если они согласуют позицию, очевидно, санкции заморожены против Северной Кореи, они усилятся, как бы они опять начнут действовать. Если нет, непонятно, чем все закончится, потому что действительно трудно осуждать то, ну, как бы, что случилось только наполовину. Евгения.
Спасибо, Александр. С рассказом об одном из значительных международных событий в эфире программы «Свобода в полдень» был мой коллега Александр Гостев. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Первый отчет премьера перед парламентом. Итоги двадцатки. Анализ текущей политической ситуации. Обсуждаем вместе с Ириной Хакамадой, писателем и общественным деятелем. Сегодня в 19:07 время гостей на радио «Свобода». А программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает сегодня в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Премьер представляет разработанную его кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. В Нальчике, Кабардино-Балкария, во дворе дома жительницы города произошел взрыв гранаты. По сообщению российских агентств, женщина госпитализирована с осколочными ранениями. В российское бюро Интерпола пока не поступало запрос об объявлении в международный розыск подозреваемых в причастности к убийству бывшего командира спецбатальона «Восток» Сулима Ямадаева. Ранее депутат Госдумы России Адам Делимханов категорически отверг выдвинутое против него в Объединенных Арабских Эмиратах обвинение в организации этого убийства. В Ингушетии совершены нападения на сотрудника госнаркоконтроля и двух предпринимателей, сообщает Интерфакс. В воскресенье вечером неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по дому милиционера. Никто не пострадал. Ночью в Назрановском районе республики были ограблены два бизнесмена. Итальянские власти и СМИ сообщают о гибели более 20 человек в результате землетрясения, которое произошло сегодня в центральных районах Италии. Десятки человек ранены, тысячи остались без крыши над головой. Подземные толчки произошли сегодня ночью примерно в 100 километрах от Рима. Более всего пострадала область Абруцци и ее административный центр – город Л'Акуила. Центр избирком Молдавии обнародовал предварительные итоги парламентских выборов, прошедших в воскресенье. После обработки около 95% избирательных бюллетеней лидирует партия коммунистов. Военнослужащий США погиб в иракской провинции Дияла, северо-восточнее Багдада. Командование сообщило, что солдат погиб в результате проведения операции.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Президент США Барак Обама накануне выступил в Праге с большой речью, в которой призвал к полному и всеобщему ядерному разоружению. Глава американского государства считает необходимым проведение специального саммита, посвященного этой проблеме. Тему продолжает мой коллега Андрей Шароградский.
Барак Обама прибыл в Чехию для участия в саммите ЕС-США, который был организован в Праге в связи с тем, что Чешская Республика сейчас председательствует в Европейском Союзе. Визиту предшествовало похолодание в американо-чешских отношениях в связи с резкими заявлениями исполняющего обязанности премьер-министра Чехии Мирека Тополаника по поводу экономической политики Соединенных Штатов. Тополаник назвал антикризисную программу администрации Барака Обамы «дорогой в ад». Напомним, что правительству самого Тополаника чешский парламентом недавно было выражено недоверие, однако оно, судя по всему, останется у власти до 1 июля, когда срок председательства Чехии в ЕС истечет. Несмотря на все эти разногласия, президент США был тепло встречен многотысячной толпой у входа в Пражский град, где он произносил свою речь, посвященную проблеме ядерной угрозы. Барак Обама.
Холодная война канула в прошлое, но тысячи единиц оружия времен Холодной войны остались. Странным образом повернулась история. Угроза глобальной ядерной войны уменьшилась, но риск ядерного нападения возрос. Как единственная ядерная держава, которая применила ядерное оружие, США, испытывая моральную ответственность, должны действовать. Нам не добиться успеха в одиночку, но мы можем возглавить борьбу за достижение успеха. Итак, сегодня я заявляю со всей ясностью и убежденностью о приверженности Америки достижению мира и безопасности без ядерного оружия.
Президент США призвал к ликвидации ядерных арсеналов, предотвращению распространения ядерного оружия и подчеркнул, насколько велика будет угроза миру в случае, если такое оружие окажется в руках террористов. В то же время Барак Обама отметил, что США могут отказаться от запланированного размещения в Европе элементов системы противоракетной обороны в случае, если Вашингтону удастся нормализовать отношения с Тегераном.
Чешская Республика и Польша проявили смелость, согласившись разместить элементы ПРО на своих территориях. И до тех пор, пока угроза со стороны Ирана будет существовать, мы будем осуществлять наши планы по созданию надежной и эффективной оборонительной системы. Если же иранская угроза будет устранена, наша безопасность укрепится, и основания для создания элементов противоракетной обороны в Европе отпадут.
Буквально за несколько часов до выступления Барака Обамы поступило сообщение о том, что Северная Корея произвела запуск своей ракеты, несмотря на призывы мирового сообщества отказаться от этого. Официальный Пхеньян утверждает, что ракета вывела на орбиту искусственный спутник, который сейчас передает на Землю песни, посвященные северокорейским лидерам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. США, Япония и Южная Корея, в свою очередь, обвиняют КНДР в проведении испытаний баллистической ракеты, способной достигать территории Аляски. Япония, над территорией которой пролетела ракета, потребовала созыва Совета Безопасности ООН. Вот что сказал Барак Обама по поводу запуска северокорейской ракеты.
Эта провокация вновь подтверждает, необходимо действовать, и не только на предстоящем сегодня Совете Безопасности ООН. Необходимо решительно противодействовать распространению таких вооружений. Правила должны соблюдаться, нарушения правил должны наказываться. Сказанные слова не могут оставаться лишь словами.
Президент США призвал к проведению специального саммита по ядерному разоружению. Барак Обама признал, что полного ядерного разоружения в мире нельзя достичь быстро, однако, по словам американского президента, бездействие было бы худшим вариантом развития событий. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На Украине президент Виктор Ющенко готов объявить досрочные выборы главы государства при условии досрочных выборов и Верховную Раду. О реакции на эту инициативу Ющенко ключевых украинских политиков в репортаже из Киева корреспондента «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Оппозиционная партия регионов считает, что оранжевая власть не способна противостоять экономическому кризису и поэтому должна уйти в отставку. В конце прошлой недели регионалы собрали на митинг в центре Киева более 20 тысяч своих сторонников и пригрозили продолжить масштабные протесты после 14 апреля, если до этого времени правительство не предоставит на рассмотрение Верховной Рады антикризисную программу, говорит лидер партии регионов Виктор Янукович.
Ради того, чтобы остановить кризис, нужно срочно поменять всю власть. И президента, и правительство, и парламент. То, что мы сейчас до 14 числа разрешили им поработать над программой, мы в это откровенно не верим. Это будет последняя уступка, которую мы даем власти.
Украинский парламент назначил выборы главы государства на 25 октября этого года. Сам действующий президент Виктор Ющенко тут же пообещал оспорить это решение в Конституционном суде, заявив, что пятилетний срок его полномочий закончится только спустя почти 3 месяца после названной даты. Однако в прошлую пятницу Ющенко объявил, что готов согласиться с предложением депутатов, если они, в свою очередь, согласятся на досрочные выборы Верховной Рады. При этом президент призвал отменить депутатскую неприкосновенность и провести парламентские выборы по открытым партийным спискам. Спикер Верховной Рады Владимир Литвин сомневается, что выдвинутые главой государства условия найдут поддержку у народных избранников. Вместе с тем Виктор Янукович заявил, что принимает предложение Ющенко, но настаивает на одновременных президентских и парламентских выборах не 25 октября, а на несколько месяцев раньше. Категорически против перевыборов премьер-министр Юлія Тимошенко.
Уявіть собі, всі депутати, всі міністри, всі абсолютно політики пішли на фронт.
Представьте себе, всі депутати, всі міністри, всі абсолютно політики пішли на фронт, з которого неизвестно, хто вернеться. 8 місяців страна буде в хаосі виборів без правительства і без парламента.
Без парламенту.
На фоні економічного кризису популярність Тимошенко і блока її імені падає, а рейтинг Януковича і його партії напротив, продолжает расти. Поэтому для регионалов крайне важно, чтобы выборы состоялись как можно скорее. Однако вряд ли они возможны без согласия премьер-министра и ее соратников в Верховной Раде, которые уже имеют успешный опыт блокирования досрочных парламентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбер.
Для азиатской части – со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Великобритании состоялся аукцион, на котором продавались десятки уникальных моделей классических автомобилей. Машины были обнаружены в деревенском заброшенном гараже, где простояли около 50 лет. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Коллекция редких моделей классических автомобилей 20-х и 30-х годов была обнаружена совершенно случайно. В деревушке Лонг-Стратет в графстве Норфолк скончался 80-летний Джимми Бланч. Когда-то он работал в Лондоне автомобильным механиком и специализировался на ремонте кузовов. В начале 60-х годов он переселился в деревенский дом своих родителей. Туда же он перевез свою коллекцию автомобильной классики. Местные жители рассказывают, что бывший механик вместе со своими престарелыми родителями занялся кузнечным ремеслом. Когда родители умерли, он оставил работу и жил очень замкнуто. Его видели лишь в продуктовой лавке, куда он изредка наведывался, а каждое воскресенье он неизменно появлялся в местной церкви. Джимми Бланч заслужил у своих односельчан репутацию эксцентрика. Жители деревни знали, что на окраине в подлеске, в полуразрушенных амбарах и в помещении бывшей птицефермы хранятся принадлежащие Бланчу старые автомобили, большая часть которых была в плачевном состоянии. Когда зимой этого года их владелец умер, не оставив наследников, кто-то из местных позвонил в аукционный дом Кис, находящийся в расположенном неподалеку городке Элшем, и сообщил о брошенных старых автомобилях. Аукционисты направили в деревню эксперта по автомобильной классике Гая Снеллинга, который обнаружил коллекцию раритетных автомобилей 20-30-х годов. Правда, практически все они требовали основательной реставрации. Среди них редчайшие модели Остин, Моррис, Свифт, Райли Монакос, Ли Фрэнсис, Даймлер и другая классика. Даже в полуразрушенном состоянии за каждую из них без реставрации можно было выручить тысячи фунтов. Некоторые автомобили частично ушли в землю, другие были завалены обвалившейся амбарной крышей. Гаю Снеллингу и его команде из 8 человек понадобились 2 недели, чтобы очистить автомобили от грязи и с помощью подъемного крана извлечь из-под завалов. Эксперт аукционного дома Гай Снеллинг в интервью «Радио Свобода» рассказывает.
Предыдущий владелец, мистер Бланч, всю жизнь коллекционировавший автомобили, к несчастью скончался, когда неожиданно обрушилась крыша его давно не ремонтировавшегося дома. Он погиб под ее обломками. Когда меня пригласили взглянуть на его коллекцию, я приехал и был изумлен и обрадован. Эти примитивные гаражи были полны старых автомобилей. Я несколько раз встречался с мистером Бланчем и знаю, что он сам никогда не водил машину. У него даже не было водительских прав. Однако он лет 20-30 писал в журналы, посвященные классическим моделям.
Автомобильный эксперт и аукционист Гай Снеллинг предупреждает, что покупатели этих автомобилей ждут огромные расходы. Стоимость реставрации намного превысит их аукционную цену.
Что касается аукционной стоимости этих автомобилей, то я ожидаю, что самая низкая цена за машину с множеством недостающих деталей будет в районе 500 фунтов. Самая высокая цена дойдет до 10 тысяч фунтов. Автомобили продаются как часть оставшейся недвижимости их владельца, и вся выручка, как мы полагаем, будет направлена в благотворительные организации. Однако, если покупатель захочет профессионально отреставрировать одну из этих машин, ему придется потратить сумму, намного превышающую стоимость самого автомобиля. К примеру, среди этих машин есть требующая реставрации Райли Линкс. На ее ремонт уйдет не менее 20 тысяч фунтов и, возможно, дополнительные 5 тысяч на то, чтобы она была на ходу.
Глобальный экономический кризис серьезно ударил по автопрому. Производство и продажи автомобилей во всем мире резко сократились. Но, по мнению Гая Снеллинга, рынок классических моделей по-прежнему процветает.
Если вы посмотрите на результаты аукциона классических автомобилей в ноябре прошлого года, то средняя цена на нем была самой высокой за последние годы. Рынок классических моделей процветает, и цены растут из года в год. Конечно, автомобильная промышленность сейчас в упадке, однако это не коснулось рынка классики.
Говорил автомобильный эксперт аукционного дома КИС Гай Снеллинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. В российское бюро Интерпола не поступал запрос об объявлении в международный розыск подозреваемых в убийстве Сулима Ямадаева. Итальянские власти и средства массовой информации сообщают о гибели более 20 человек в результате землетрясения. Президент США Барак Обама прибыл с двухдневным визитом в Турцию. На борту захваченного сомалийскими пиратами германского судна находятся 3 россиян. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается программа «Свобода в полдень». Фестиваль театрального искусства «Золотая маска» продолжается в Москве. Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева особо выделяет выступление королевского балета «Фландрии», который завершал фестивальную программу под названием «Легендарные спектакли».
В этом году программа «Легендарные спектакли» составлена тремя современными балетами. Первый из них – «Пуш» из Франции с участием великой балерины Сильви Гилем и Рассела Малефанта, он же хореограф. Говорит балетный критик Александр Фирер.
Рассказать это невозможно. Это трудно объяснить, так же, как любовь рассказывает про любовь. Музыка рассказывает про музыку. А здесь танец рассказывает о танце. И плюс я хочу сказать, что в отличие от сегодняшних балерин, она уж прима-прим, но нигде вы это не видите. Есть она, есть пространство вокруг нее, в котором она живет. Здесь нет ни йоты, ничего на показ. И уж с такими данными она могла сказать, посмотрите на ноги, посмотрите на руки. Она нигде. Она вас просто приглашает войти в то, что она делает. И любой гимнастический и акробатический трюк она превращает в предмет искусства. Это фантастическое мастерство. Это чувство музыки, это чувство танца. Это колоссальная работа и, конечно, масштаб мышления.
В первом отделении в трех миниатюрах танцоры выступают соло, во втором – вместе. Балеты бессюжетные, завораживающие частотой линий. Каждое движение очень сложно, но на этом внимание не фиксируется. Это не трюк, это сама красота, бесплотная и ускользающая. Бестелесное искусство, созданное телами. Тела будто парят в невесомости. Чем достигается этот эффект, объяснить не возьмусь, но кажется, что видишь замедленную съемку. Эффект этот еще усилен в спектакле «Last Touch First», поставленном в Нидерландах выдающимся хореографом Иржи Киллианом. А завершал программу королевский балет «Фландрии» работой Уильяма Форсайта «Impressing the Tsar». Три одноактных балета, один из которых благодаря Мариинскому театру нам знаком. Спектакль Уильяма Форсайта повествует о хаосе. В нем черно-белое торжествует победу над живописью, масса над индивидуальностью, дискотека над академическим балетом, хип-хоп над старинной музыкой, геометрия над гармонией. Танец распадается на движения, музыка на такты, привычный мир корчится в судорогах. Передам слово Николаю Цискоридзе, он лучше нашего разбирается в балете.
Смотрю я на исключительную красоту этих линий, на очень точно рассчитанную геометрию. И думаю о том, что это чертеж красоты.
Есть целое направление мысли, да, хореографической, когда люди считают, что эмоцию надо передавать исключительно при помощи движения тела. Ведь что значит слово «хореография»? Телом пишу. И вообще, на мой взгляд, Форсайт – это последний крупнейший балетмейстер, вообще, который есть в мире. Вот этот спектакль «In the Middle», который мы смотрели, он мне ценен тем, что я танцевал этот спектакль. И благодаря Мариинскому театру, это была моя давняя мечта, он появился, по-моему, в 89-м году в стенах Парижской оперы. И сначала я увидел его кусочками на пленке, а потом в 93-м году я за свои деньги пошел в Ковенгарден, потому что я знал, что танцует Сильви Гилем. Для меня было как взрыв. Для человека, который в 93-м году приехал из России, мы много чего не видели, мы очень много чего не видели. Как бы вот его творчество для меня стоит вообще особняком, потому что ни один человек к нему не подошел, все у него взяли идеи. Допустим, мы знаем многих хореографов, которых сейчас восхваляют в России, да, наших, которые просто плагиатчики, ты цитатами можешь это увидеть. Никакого отношения к мысли собственной не имеет. Это вариации на тему Форсайт. Я считаю, что вот это направление, когда можно только телом высказывать вообще все, это очень интересно. Овладеть этим очень сложно, особенно русским артистам, которых изначально учат все время душой исполненный полет, душой исполненный полет. А здесь нужна математика. Для нас это достаточно сложно. Я очень этому так серьезно учился, очень мне было тяжело, но это такой гигантский эксперимент в моей жизни. Когда он закончился, классические спектакли, многие, у меня стали звучать по-другому. У меня чуть-чуть легче стал корпус ходить. Мне стало интереснее танцевать в классических спектаклях.
Говорил Николай Цискоридзе, Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. Ипотечные кредиты теперь берут в рублях. 10-рублевые купюры постепенно заменят монетами. Подробнее об этом и не только наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте составила 1,3, а с начала года 5,4%, сообщило агентство «Интерфакс». Для сравнения, год назад за эти периоды темпы роста потребительских цен в стране составили 1,2 и 4,8% соответственно. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2009 году инфляция в России не должна превысить 13% против 13,3% годом ранее. Министерство экономического развития России в условиях кризиса предлагает значительно не менять налоговую систему, а сконцентрироваться на мерах, способствующих, в частности, модернизации экономики страны. Как говорится в письме, направленному вице-премьеру, министру финансов Алексею Кудрину, министерство, в частности, предлагает отложить запланированную на 2010 год реформу единого социального налога, ввести возможность нулевого налогообложения для малого бизнеса, а также отменить налог на доходы частных лиц при продаже ценных бумаг. Правительство России намерено снижать квоты на импорт мясной продукции в тех объемах, на которые будет увеличиваться внутреннее производство, заявил первый вице-премьер Виктор Зубков, отметив при этом, что полностью отказываться от импорта продукции животноводства Россия не собирается. Согласно его прогнозу, в ближайшие годы российские производители будут вытеснять с внутреннего рынка иностранных поставщиков, что в итоге приведет к увеличению их доли до 75-85%, а по отдельным направлениям и до 90%. Число ипотечных кредитов в валюте, предоставленных населению банками России в феврале, снизилось по сравнению с январем вдвое, а число кредитов в рублях, наоборот, увеличилось примерно на четверть. Согласно материалам Центрального банка, в стране в феврале было выдано только 78 валютных ипотечных кредитов на сумму 317 миллионов рублей в пересчете. Рублевых ипотечных кредитов за этот месяц было выдано более 6 тысяч, а их объем составил свыше 8 миллиардов рублей. Центральный банк России планирует постепенно вывести из обращения 10-рублевые купюры, заменив их монетами аналогичного достоинства, сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский. Он также сказал, что Центральный банк пока не планирует выпуск 10-тысячной банкноты, уточнив, что при необходимости это может быть сделано очень быстро. Курс доллара на сегодня 33 рубля 41 копейка, на 35 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля 85 копеек. По сравнению с пятницей он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. И в завершение программы «Свобода в полдень» мы вновь обращаемся к одной из главных тем дня. Премьер-министр России Владимир Путин выступает в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Напомним, что это первое выступление в Думе с мая прошлого года, когда Путин возглавил правительство, и первое после принятия закона об установлении контрольных полномочий парламента над правительством. На связи со студией «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас находится в Госдуме и наблюдает за происходящим. Данила, еще раз добрый день.
Добрый день.
Как сейчас обстановка? Что можно уже сказать о том, как строится общение или, может быть, пока еще выступление премьер-министра перед депутатами?
Пока еще это выступление. И надо сказать, что тезисы все, которые высказывал премьер-министр России Владимир Путин, они, в общем, довольно хорошо известны. Он говорит, что кризис начался не в России, и что, по его словам, все это вполне признают, что он начался не в России, что при этом экономика России не могла быть не затронута мировым экономическим кризисом, ну и очень много сравнений, естественно, с 90-ми. Он сказал, что только представьте себе, как бы, в каком состоянии, я не точно сейчас цитирую, но близко к тому, что он сказал, в каком состоянии российская экономика оказалась бы, если бы она встретила его на таком же уровне, на котором она была в 90-х годах, с постоянными тромбами неплатежей, с большим внешним долгом, с задолженностями по зарплатам и пенсиям и так далее, и так далее. И довольно много было сказано, что кризис – явление мировое, гораздо больше, чем российская. Но я должен сказать, что с этим довольно серьезно спорят эксперты, потому что конечно же, говорится об особенностях российской экономики. И Владимир Путин, надо сказать, не обошел это. Он сказал, что мы не могли не потерять от того, что цены на традиционные экспортные российские товары очень серьезно упали. Что же говорится о борьбе с кризисом? Говорится, что Россия, борясь с кризисом, тем не менее продолжит строительство новых нефти и газопроводов. Говорится о том, что, в частности, например, очень важная новость по сегодняшнему дню, то, что восточно-сибирский трубопровод, который не было ясно, то ли будет сворачиваться это все, то ли не будет. Так вот, его будут дальше строить, и, соответственно, планы довести до Китая и дальше до побережья сохраняются. Говорится также о развитии проекта «Северный и Южный поток». В целом, на борьбу с кризисом будет выделяться до 3 триллионов рублей. Из них часть – это финансирование бюджетного дефицита, часть – это помощь самой экономике. Очень серьезно Владимир Путин остановился на том, что происходит сейчас в банковской сфере. Он признался, что количество банков будет сокращаться, что это, по его мнению, нормальный процесс, когда нестабильные и слабые банки будут уходить с рынка, будут исчезать просто. Остальные банки, более крупные, более серьезные, государство будет пытаться сохранить. Ну и говорится о том, что будет продолжаться выполнение социальных программ. Вот это очень существенно, и это первый приоритет фактически этой самой антикризисной программы. Ожидается, что вопросы Владимиру Путину начнут задавать, ну, может быть, уже достаточно скоро, и вопросы эти, скорее всего, будут от лояльной Путину фракции фактически его однопартийцев «Единой России», спокойные, ну, например, уже признались депутаты в коридорах, что вот «Единой России» будут спрашивать о наукоемких технологиях.
Данила, спасибо большое, мы ждем от вас.